Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что это совместная программа Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди», радио «Вера». По традиции, каждый четверг мы в эфире. Директор музея Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин. И сегодня наш гость, протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя.
В 82-м году, таким образом, вас назначают в Успенский храм бывшего Новодевичьего монастыря.
Да,
тогда
вот
монастыря
они,
не было.
Они очень долго именно писали во всех бумагах «Б. Новодевичий монастырь».
Да, то есть и Успенский храм был просто приходским храмом, да? Так получается.
Это было патриаршее подворье. Вот поскольку там была резиденция митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, то почему-то считалось, что это храм митрополичий, митрополита Ювеналия. Но это было просто место его служения постоянного.
Но храм... Ну и до сих пор, собственно говоря, он там служит же постоянно.
До сих пор, да. Но теперь уже это действительно храм областной. И монастырь областной, почему-то.
Московской областной епархии, которую как раз возглавляет епархии. Владыка Ювеналий.
Да, да. Да.
Уже долгие-долгие годы.
А тогда это
годы.
Было подворье патриарха Московского и всей Руси, и оно относилось к хозяйственному управлению.
Причем подворий тогда было не так много, как сейчас в Москве.
Не так.
Каждый третий
даже,
храм подворье где-то сейчас так.
Даже, по-моему, это был единственный такой вот храм, который особо был, особый у него статус был. Вот. И я там начал свое служение. Но меня как-то утешало то, что... То есть, конечно, я был рад, но, как всегда, когда приходишь на какое-то неизвестное место...
Там уже какие-то сложившиеся отношения,
да.
Обычаи.
А меня утешало и обрадовало то, что там служил отец Василий Остальский, старый священник, в свое время окончивший еще Варшавский университет, богословский факультет. А мой батюшка с отцом Василием, одно время он был старше его, когда батюшка мой был еще студентом, он прислуживал в храме на Ордынке, а отец Василий уже служил там священником. И у нас давнишнее было знакомство с отцом Василием. Я подумал, ну вот, вроде бы все-таки свой человек. И, кроме того, там служил еще отец Иосиф Балабанов, нынешний митрополит, с которым мы учились в семинарии. Он закончил семинарию, не пошел в академию, принял монашество, его митрополит Ювеналий постриг, рукоположил, и какое-то время он служил в Успенском храме Новодевичьего монастыря. И вот так началась моя стезя на поприще
уже священническое,
да, служение священнического.
А там в бывшем Новодевичьем монастыре такая должна была быть особенная атмосфера, потому что я сужу по тому, что туда очень часто возили интуристов, как тогда говорили, да, это же памятник архитектуры, жемчужина, потом же есть тут и музей, тут и действующий храм, то есть можно показать нашим зарубежным гостям, что у нас никаких гонений на церковь нет, и у нас вот даже в музее хранится небольшая брошюрка, методичка для экскурсовода, работающего с интуристами, что именно им показывать, какие акценты расставлять и как демонстрировать вот этот вот Успенский храм. А вас каким-то образом инструктировали специально?
Приглашали, да, предлагали. Но, слава богу, это уже время такое ближе уже
перестройки.
К середине 80-х.
Перестройки, середина 80-х, да. Это опять-таки все как-то само собой куда-то растворилось. Я вот помню такой момент... Сейчас вот мало кто знает, что раньше были уполномоченные.
Да, совета по делам религии.
Совета по делам религии были уполномоченные на местах, и уполномоченные давали регистрацию. каждому священнику, кто принимал сан, давали регистрацию, то есть они, эта регистрация давала право, не хиротония давала право служить, а право служить в советских православных храмах давала регистрация вот этого вот уполномоченного.
И священники боялись ее потерять.
Конечно,
боялись потерять, потому что если отнимают регистрацию, то практически уже это волчий билет, куда не принимали нигде.
И служение не запрещен, и вроде действующий священник, да. Но регистрации нет, все
вот
извините.
Была же ситуация такая, как раз, по-моему, с отцом Сергием Желудковым,
да.
О котором мы с тобой недавно говорили. Да. Он не был запрещен в священнослужении.
Но до конца жизни с регистрации его сняли и больше не ставили никуда.
И я напоминаю слушателям, из 61-го года была такая кривая ситуация, что священника нанимал на работу, он был наемным работником, нанимал на работу так называемый исполнительный орган, который обычно состоял из старосты, по-моему, казначея и кого-то еще. И вот этих вот деятелей очень часто мог присылать исполком просто. Они вообще могли
так
быть не церковными людьми,
да.
И всячески ставить палки в колеса духовенству.
Да. И вот, когда меня рукоположили, и назначили в Новодевичий монастырь служить, мне отец Матфей Стаднюк, бывший тогда секретарем Святейшего Патриарха, сказал: «Ну, ты там сходи к уполномоченному, там он тебе должен дать регистрацию, возьми регистрацию». И дал телефон для связи. Я стал звонить, секретарь поднимал трубку, представился так и так, вот я такой-то, такой-то, вот мне нужно взять регистрацию. Ну, говорит, ладно, сейчас он занят, перезвоните попозже. Опять звоню попозже, опять занят. Вот так вот как-то несколько раз у меня получилось. Потом... видимо, им надоели мои звонки, и она уже передала трубку, соединила меня, по-моему, Плеханов его фамилия была, по Москве, к самому этому уполномоченному. Он меня спрашивает: «Ну, ты, говорит, служишь?» Они все на «ты» обращались к священнику, ну, тем более я еще молодой. «Ну, ты, говорит, служишь?» Я говорю: «Да, я служу». «Ну и служи, и чего ты мне звонишь?»
Всё. А справка-то?
Все. То есть я, может быть, один из немногих первых, кто не получил эту регистрацию.
И у вас ее никогда не было?
Никогда у меня ее... Я ее в глаза... Нет, у батюшки-то моего было.
Нет, ну да.
Но я никогда не интересовался, а он никогда и не говорил об этом.
Но в те же самые годы священник в Московской области, например, а тем паче где-нибудь подальше в Ярославской области... Все равно еще без этой регистрации на приход приехать не мог.
Ну да, ну в Москве уже как-то было более лояльное.
Хотя это, слушайте, это же...
Это 82-й год.
Это же вот это Брежнев умирает, вот Андропов.
Вот умер Брежнев, да.
Вот это как раз же последнее, многие вспоминают это как последний всплеск антицерковных гонений. Тогда как раз некоторых арестовали...
Да.
Некоторых посадили. А как-то об этом в вашей среде говорили, или это мимо прошло, вот эти вот, вот это давление последнее андроповское на церковь?
Нет, на нашей семье это не отразилось, хотя вот мой батюшка прослужил 20 лет в храме Трифона, ну, знамени Божьей Матери,
да.
Трифона Мученика. И вдруг его переводят в конце 79-го года, переводят в храм, в Покровский храм, в Лыщиков переулок.
А, да, очень знакомое место.
Вот он там
на Лыщиковой горе, так
да,
вот его называют. Отец
Владимир Ригин.
Да.
Да, там сейчас отец Владимир Ригин.
Ваш предшественник по храму
Христа
Спасителя.
Мой предшественник по храму Христа Спасителя, да. И вот его переводят туда, эта гора оказалась в таком, в котловане, потому что сейчас храм этот окружен многоэтажными домами, и уже, конечно, на гору не, там не, не похоже
мало
ничего.
Мало что похоже. Ну, и вот его Сивцев вражек уже не похож на Аврах.
Да, да, почему, что, почему? А это как раз перед Олимпиадой 80-го года, и как объяснили, что... Вот эта трасса как раз олимпийская, потому что в Мытищах там это вот стрельбище олимпийское было. Ну и вот якобы мой батюшка только в семинарию закончил, у него нет образования академического, а здесь нужны более такие цивилизованные священники.
Вдруг спортсмены из Танзании заедут, и некому будет с ними поговорить?
Но я так думаю, что все-таки сыграла роль то, что мой батюшка отстоял этот храм. Об этом мало кто знает.
Знаменский?
Да.
А как
вот если произошло? если вы сейчас вот вспомните, там идет эстакада через проспект
эстакада.
Мира. Рижская эстакада. И она делает такой вот изгиб.
Огибает храм.
Я постоянно там съезжаю каждый день почти.
По первоначальному проекту она должна была проходить как раз через храм.
А, так его вовсе снести должны были.
Да.
Это
да.
В какие годы проект этот был составлен?
Ну, это вот как раз, это же перед, то, где-то перед Олимпиадой тоже. Или, нет, это, по-моему, во время, когда вот я в армии служил.
70-е годы, в любом случае.
Да, 70-е. Да.
Мы относительно недавно здесь говорили про Преображенский храм на Преображенской площади, который снесли как раз
под единственное действующее под предлогом строительства метро,
входа в метро. То есть,
и такая же история должна была произойти с храмом Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине. Там тоже проходит вот эта Алтуфьевская эстакада, и храм, и она как бы ложится храму на плечо, то есть вот буквально вот-вот храм.
Ну, так же
и
с Рижской эстакадой, и эстакадой Третьего кольца.
И какова же роль вашего отца в том, что храм этот любимый москвичами остался на своем месте?
Ну, так, я об этом ведь как-то не принято было говорить, но там как-то какие-то были, ходили по инстанциям, привлекали каких-то людей, вот, и, ну, так вот все-таки пересмотрели.
То есть он обивал пороги
проект.
Вот
да,
эти
да.
все.
Но, во всяком случае, вот когда я пришел из армии, я посмотрел на него, он весь седой оказался. Я-то уходил еще седин, ну, только проглядывал. И вот потом, видимо, вот все это как раз и вылилось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях Светлого радио сегодня протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь храма Христа Спасителя.
И как раз в это время его перевели на Лысичкову гору.
Ну,
и,
вот перед Олимпиадой, да.
То есть вы как раз связываете это с тем, что он...
Я думаю, что все это, да, дало повод.
А он был настоятелем
Знаменского храма. Настоятелем Знаменского храма. Ну, его перевели настоятелем
на Лысичкову
гору. Вот, и... Там же вот он потом стал почетным настоятелем, когда
уже до конца жизни отца он там служил.
Он там служил до конца жизни, да, и скончался как раз в метро, едучи на службу в храм.
Получается, что мы вернемся вот к вопросу об уполномоченных. Вы справку не получали, но это уже было время... Когда Харчев вот, спустя пару лет придет к власти Совет
Харчев
по делам религии.
В 84-м.
Нам с Ксенией Андреевной знакомой.
Да, и мы
привечали его в музее как-то.
Имели честь познакомиться, да, с предпоследним уполномоченным.
Да, это он был председателем вот, Совета по делам религии.
И считается, что с него начался какой-то разворот постепенный.
Да. Да.
Вернули монастырь все-таки Даниловский.
Нет, постановление о Даниловом монастыре было принято еще в 82-м году.
Да, да, это еще при
Грайедове. Как раз перед смертью Брежнева, как говорят, он успел подписать вот это разрешение,
да,
и скоро,
да, да,
в скором время скончался в 82-м году.
Сначала Данской же монастырь.
Да, потом Данилов монастырь. Но его, я вот напоминаю слушателям, его, конечно, передавали церкви не как монастырь. Его передавали как административный центр, где должны были проходить совещание с международным участием, конференции, посвященные борьбе за мир, и вот все то, к чему была, так сказать, призвана церковь в советском государстве.
У нас есть программа с Алексеем Константиновичем Светозарским на эту тему, где он подробно все рассказывает. Да. Можно в архиве на сайте radiovera.ru найти.
Причем была альтернатива. Предложили Новоспасский и Данилов монастырь. И вот когда святейший патриарх Пимен объезжал тот монастырь и другой, что-то вот в Новоспасском он то ли подскользнулся, то ли ногу подвернул, и, видимо, это послужило знаком, что...
Вот я вспоминаю историю об Иване Грозном и кирпиче, выпавшем из купола Софийского собора Вологодского.
Вот, ну вот такая была история. О ней лучше расскажет отец Владимир Деваков, конечно, если вы его спросите. Но он был свидетелем всему этому.
Промыслительно это получилось, потому что Даниил Московский, конечно, святой покровитель Москвы.
И я помню, когда передали Данилов монастырь, стали его восстанавливать, святейший патриарх распорядился на всех богослужениях петь тропарь князю Даниилу Московскому.
Да, и вот об этом Алексей Константинович рассказывал. И он говорил, что впрямую этого священники не объявляли, но вот это был как знак такой для церковной Москвы. Прихожане, как всегда в Советском Союзе, те, кто знает, сапиенти сад, знающему достаточно. И это вот такая была, как бы, вот начало такое робкое еще начало вот этой вот весны, такая капель, да, вот. И потом уже вот подготовка к тысячелетию крещения Руси, и уже такой, как бы, водопад, да, тают эти снега, половодье церковное. Каким вам запомнился 88-й год?
Я служил в Новодевичьем монастыре, уже прошло сколько? Ну, 6 лет уже, 6-й год я служил. И я помню, было какое-то архиерейское, по-моему, совещание, а перед этим произвели ремонт Успенского храма Новодевичьего монастыря, поменяли полы, как-то укрепили храм. И вот проходило архиерейское совещание перед вот этими праздниками. Ну, обсуждались. Я не был участником, но где-то так был с краем уха, слышал там, о чем велась речь. И мне только запомнилось такой момент. Ведь раньше, если вот кто помнит, архиереи на митрах не имели крестиков.
Да, крестики это к 88-му году.
Были только у митрополитов. И вот юбилей крещения Руси, архиереи выразили такое пожелание, что вот надо бы вернуть крестики всем архиереям. И обратились к святейшему, но он так подумал, и сказал, что нет, пусть все останется, как и было. И уже, по-моему, крестики вернули при патриархе Алексии.
А, это не к 88-му
году? Нет, это не к 88-му году. В 88-м году еще
только митрополиты были с...
Не вернули архиереям, да. Вот это то, что я помню. Ну, торжества в основном были, конечно, в Даниловом монастыре. В Богоявленском, но в Богоявленском святейший не служил. Есть фильм как раз этого богослужения. Но он уже, конечно, уже...
Он был тяжело болен уже в это время.
Ослаб,
тяжко.
Был концерт в Большом театре. Пел хор отца Матфея. Это тоже было событие.
У нас в музее есть фотографии.
Да, это было событие, которое... Ну, это было редчайшим таким случаем, чтобы церковный хор, и даже не только церковный, никакие хоры у нас практически не исполняли церковные песнопения. Была так только утренняя песня, которую пели с закрытыми ртами, просто мелодию, это Бортнянского «Херувимская». Вот, и мало кто знал, что это действительно херувимская песня, потому что она пелась без слов.
Как раз и пластинки тогда стали записывать.
Пластинки вот стали записывать, да. Первая такая пластинка вышла, то есть она вышла где-то в 40-х, по-моему, годах. Юбилей был восстановление патриаршества, я сейчас не помню. Вот, и после долгого перерыва в 77-м году проходила конференция всех предстоятелей и представителей всех церквей, не только православных, но за мир, и там, вот как это обычно, такая миротворческая. И сюда съехались все, ну, Папа Римский не приезжал, были его представители, а так все были предстоятели православных церквей. И я еще тогда учился в семинарии. У нас студентов в помощь сюда откомандировали в Москву. И вот как раз к этому событию вышла такая пластинка в голубом конверте. И на этом голубом конверте был такой голубь с оливковой ветвью. Вот. А потом уже вот...
Я боюсь, что в свободную продажу эта пластинка не поступала.
Нет, это только участникам, да. Только участникам раздавались. Ну и поскольку мы там участвовали, то и нам тоже перепало. Вот. А следующая пластинка не одна уже, а вот к 88-му
целый
году.
Целый цикл, они даже цикл. Были, они были двойными.
Двойными, да.
В музее были... есть, нет?
Есть, да, как же. И они были единообразно оформлены, у них была единая стилистика, очень с большим вкусом, надо сказать, да. Это было сделано.
Там был хор ленинградских школ отдельный. Отдельная пластинка был хор вот Троиц Сергиевой Лавры, потом
хор Матвеева
еще,
был.
Хор Матвеева да, был, да. Да. И, по-моему, еще что-то было, я уже сейчас не помню. Их вот было как раз несколько.
А, там были аннотации на русском и английском языках. Вот, хорошие фотографии. Ну, в общем, это было такое, как тогда говорили, экспортное издание да. тоже. Да.
Да.
Я хотела... Мы планировали поговорить еще о храме Христа Спасителя, о начале, о том вообще, как это все начиналось.
Думаю, этому
но мне кажется, этому надо посвятить отдельный выпуск, потому что ну, не хочется сейчас в торопях. Вот Леша мне показывает, что у нас осталось 4 минуты. Ну что, 4 минуты — это, как сказал мой папа, ни о чем. Вот. Поэтому даже не будем начинать. Я думаю, вот остановимся на... конце 80-х годов.
А вы до назначения в Храм Христа Спасителя так и служили в Новодевичьем монастыре, да?
Я служил даже и после назначения в Храм Христа Спасителя.
Ну, поскольку его еще не
поскольку
было.
Поскольку его еще не было, да.
И мне вот хотелось вот что спросить. Многие священники вспоминают о конце 80-х годов, что вот наступил какой-то момент... когда в храм валом пошли люди, валом пошли креститься. То был, ну, как бы... В советских храмах было много людей, да, всегда, естественно, потому что самих храмов было мало. Но все это не выходило за рамки той обыденности. И вдруг обвалилось. Когда это произошло, вот по вашему воспоминанию?
Ну, это произошло не сразу, прямо после тысячелетия крещения Руси, после 88-го года. Это где-то в начале 90-х. Да, действительно так и было. И пошли не только крестить детей, но пошли креститься взрослые. И уже в эпоху патриарха Алексея II было принято решение делать вот эти баптистерии для крещения взрослых. Потому что не было практически ничего такого в наших храмах. Взрослых, если даже какие-то были единичные случаи, крестили просто вот поливанием над купелью. Там в лучшем случае там в тазики ставили и поливали так вот уже.
А то и крапили иногда.
Иногда крапили, по-разному, да.
Но мне вот почему-то отложилось, что меня так крестили как раз.
Да, может быть так, по-разному.
А тебя как раз в это время крестили, да?
Ну, чуть-чуть, да, ну, примерно в это время, да, да. Но я уже был большой, чтобы у меня не было в храмах только что отданных церкви, не было купелей, куда можно было там уже условно такого большого ребенка поместить.
Поэтому... Затолкать.
Затолкать, да. Поэтому, насколько я помню, был тазик и окропление.
Поскольку у нас остается мало времени, мне бы хотелось закончить, конечно, эпохой патриарха Пимена. Я служил Новодевичем, Святейший приезжал обычно всегда на Смоленскую, совершал богослужение, поскольку он же, когда был крутицким и коломенским митрополитом, он там жил, в этой
конечно,
резиденции,
да.
И, как говорят, он очень любил приходить в будничные службы на клирос и читать канон, уже будучи митрополитом крутицким. И вот когда он скончался 3 мая, 80-го года, на Пасху, пасхальные дни. 90-го года, да. Ему было, не дожил до 80 несколько месяцев. Я, естественно, принимал участие и в отпевании, и сопровождал гроб на автобусе из Богоявленского собора до Лавры. И видел, как вдоль всего Ярославского шоссе стоял народ, провожал.
А, люди стояли
люди
и провожали.
Люди стояли, да, да.
А откуда было известно, что вот именно таким путем?
Ну, очевидно, конечно, это не сообщалось, но сарафанное радио, оно работало, мне кажется, лучше, чем интернет сейчас. Вот, и когда уже похоронили Святейшего Патриарха, все почему-то, все, вот кого, с кем не общался, сказали, все, закончилась эпоха. Эпоха вот та, советская.
Ну, она действительно так и
была. Она действительно закончилась. Мы не знали, что будет дальше, но почему-то почувствовали, что вот то, что было, уже его не будет, все закончено. А потом 91-й
с тем,
год.
С тем хорошим, да, и с тем плохим, да, что было. Да, да, вот, да, вот, да, та эпоха.
Ну что ж, спасибо большое. Тогда действительно мы надеемся, что Храму Христа Спасителя мы посвятим отдельную программу. Это очень интересная история наверняка о первых годах, когда все это начиналось.
Многие москвичи, наши ровесники помнят, как этот храм вырастал постепенно.
Я вот двух передних зубов лишился там. Я пошел смотреть, как только вот закрыли бассейн.
Молочных, надеюсь.
Нет. Уже нет. Да, я споткнулся и кубарем летел. Там уже сейчас нету этого холмика. Там как раз сейчас комплекс храма краем заходит. А был холмик небольшой и выход из метро Кропоткинска. И я слетел прямо в железное ограждение.
Вот нам будет о чем вспомнить. Спасибо вам большое, отец Михаил, за такой интересный рассказ.
Спасибо большое.
Жалко прощаться.
Протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя, председатель епархиального суда города Москвы, был гостем программы «Светлый вечер». Это была совместная программа «Радио Вера», Музей исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Пишите нам на адрес радиостанции info@radiovera.ru
и на адрес музея podspudom@yandex.ru.
До свидания.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».